так желание у меня побеседовать о нашем домашнем уюте или о нашем домашнем очаге, о нашем семейном светильнике, как он светит или как он горит. Есть такое место из притчи Соломонова, 20 глава, 27 стих. Здесь так написано: «Светильник Господень – дух человека». Светильник Господень – дух человека. И мне хотелось поговорить о нашем духе. Мы много говорим о плоти. Молодежь порой даже и говорят: «Ну что вы на самом деле, только и о плоти говорите, о прическах, о одеждах и тому подобное». Я хочу сегодня с вами рассуждать о нашем духе. Хочу заранее сказать, я помню еще в моей юности, у нас тогда была немецкая церковь, ну, из одних немцев, и у нас было однажды такое декламация: «Дух и принадлежащее ему». Наш дух, он всегда имеет союзников. И очень много зависит от того, какие союзники у него есть. Братья и сестры, наш семейный климат зависит от того, с кем мы дружим. Библия говорит, чтобы мы испытывали духов. От Бога ли они? Далеко не всегда они от Бога. И когда мы не испытываем духов и живем так, как приходится, мы иногда просто, можно сказать, бесчестим Бога. И за нас имя Господне находится, как бы хулится. Вот поэтому хотелось на это обратить внимание. Я уже говорил, вот эта декламация «Дух и принадлежащее ему», я старался как-то так воскрешать их в памяти, этих союзников, ну и нашел целый ряд. Я, если не ошибаюсь, это где-то 18. Я хочу так перечесть их. Ну вот такие, как равнодушие. Это хладнокровие, безразличие, малодушие, робость, трусливость, унылость. Тяжелый дух или обремененный – это всегда так вот под гнетом ходить. Это уныние, страх, тоска, мрачный настрой. Это очень плохое состояние духовное. Дух недовольства, дух ропости. Ропот – это очень плохо. Потом скудный дух или бедный дух. Это скудоумие. Унылый дух, грусть, печаль, меланхолическое состояние. Дух досады, тоже недовольство, угрюмость, мрачный настрой. Гордый дух, высокомерие, надменность, тоже плохой дух. Дух задора, озорство, шалости. Благодушие. Это хорошее состояние. Дух героизма. Дух любви. Бог дал нам не духа боязни, а духа любви, целомудрия, силы и целомудрия. Да. Дух кротости. Терпеливый дух, долготерпеливый, снисходительный, смиренный дух, покорность, безропотность, прямодушие. Это откровенность, искренность. Радушие, веселость, приветливость, радостный. Ну, я уже говорил, дух целомудрия. И есть еще вспыльчивый дух, тоже плохой. Я хотел над некоторыми так вот рассуждать и показать, как оно влияет в наших семьях. Если мы с отрицательным духом дружим, таков и климат. И хочу сказать, братья и сестры, этот климат, который мы, ну, формируем в наших семьях, мы этот климат переносим сюда, в церкви. И церковь такая будет. Если отрицательно, тогда и церковь станет отрицательной. Потому что от наших домашних церквей очень много зависит. Ну и хотелось бы так вот задавать такой вопрос. Как вы считаете, равнодушие – это хорошее состояние или плохое?
Плохое.
А?
Плохое.
Плохое. А всегда плохое или бывает и хорошее? Ну, я хочу такой пример привести. Приходит сестра в собрание и говорит: мой муж покаялся, а теперь он совершенно равнодушно курение, там, табакокурение или к алкоголю, он совсем равнодушен. Это отрицательно или положительно?
Положительно.
Можно так соглашаться?
Может, и изречение само нет. Само слово равнодушие, оно плохое слово. Само слово равнодушие, оно плохое.
Братья и сестры, если задавать такой вопрос, вам безразлично, или вы опаздываете, или приходите вовремя?
Не безразлично.
Вы равнодушны к этому? И если да, то это положительно или нет? Это отрицательно. Всегда отрицательно. У нас должно быть отвращение, у нас должно быть ненависть ко греху, а не равнодушие. А? Страх Господень ненавидит зло. Ненависть должно быть курение, ну и алкоголь и тому подобное. А если он равнодушный, это еще плохо. Это еще плохо. И таким образом мы просто так вот, ну, думаем, что это хорошо, а на самом деле это плохо. Я долгое время возил духовный термометр. И равнодушие – это ноль. Это ноль. Вы помните, Господь говорит одной церкви: ты не горяч, не холоден. Это хорошее состояние? Это плохое. И когда вы равнодушные между собою, там, жена равнодушна к мужу, муж равнодушен к жене, это отрицательно. И если это, в этом состоянии вы будете пребывать, ваши дети тоже станут равнодушными. И потом вы это равнодушие занесете сюда, в церковь, и это будет беда. И вот потом оно так и будет. А мне безразлично, опоздал я или не опоздал. У нас, если мы живем под страхом Господним, тогда у нас никогда не должно быть равнодушия. Вот смотрите, насколько все-таки оно зависит от нас, какой климат мы дома строим. И поэтому благословил бы Господь, чтобы мы и вот дальнейшие вот эти вот, ну, сравнения, которые мы будем делать или противопоставить, чтобы мы всегда могли извлечь из этого урок, потому что Иоанн говорит: «Испытывайте духов, от Бога ли они, равнодушие не от Бога». Я хочу вам сказать или показать, как оно влияет, равнодушие. Вы помните, Иисус рассказывает историю, что один человек, он пошел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Чтобы эту историю понять, надо немножко рассмотреть, что такое Иерусалим. Иерусалим, если читать 120 или 121 псалом, там сказано: «Мы стоим у воротах твоих, Иерусалим». Иерусалим, как слиток золота. У тебя престолы, у тебя, ну, пребывает Господь, Его слава пребывает в Иерусалиме. Это Его, как бы, престол, там все прекрасно в Иерусалиме. Там Господь обитал, обещал, что благословение будет пребывать. И вот из этой местности пошел человек в Иерихон, а Иерихон, когда оно было завоевано Иисусом Навином, то он проклял Иерихон. Он сказал: «Проклятый, и проклят будет тот, который положит основание этого города». На первенца он его положит, и если он ворота поставит, то он потеряет последнего сына. И вот из Иерусалима в Иерихон пошел человек. Можно так сказать, от благословения к проклятию. И неудивительно, что на этом пути попались и разбойники, и ограбили его, и он остался, можно сказать, ни с чем, едва живой. И случилось, что этой же дорогой из Иерусалима в Иерихон пошел священник. Из Иерусалима в Иерихон равнодушный. И когда он увидел этого несчастного человека, он только посмотрел, не видит ли его кто-нибудь, и прошел мимо. Прошел и левит точно так же. А потом сказано, там противительный союз, самарянин же, проезжая, он остановился. Же, это противительный, видимо, он поехал в Иерусалим. И поэтому у него и все потребное было, буквально все. Это не был равнодушным человеком. Человек. У него было елей, у него было вино, у него был бинт, у него была одежда, чтобы покрывать наготу. У него даже было животное, на которое он сам ехал. Ну, а раз уже попался раненый, то он сам пешком пошел, а его повез. И у него были монеты, чтобы заплатить в гостиницу, содержателя гостиницы. У него все было. И, братья и сестры, когда у нас вот так вот будет, как у этого, я бы сказал бы, вот это благодушие, вот у этого самарянина. Вот если у нас будет такое состояние, это всегда будет хорошо. И это самое наглядное пособие для наших деток, когда они увидят, что мы не проходим мимо, мы не проходим мимо, мы неравнодушны, когда человек попал в беду. Мы оказываем самое необходимое, и этим самым мы строим климат. У нас и всегда будет друг к другу такое отношение. Благодушие. Как это хорошо. Благодушие. Когда жена благодушествует, когда муж благодушествует, когда такой климат, такая атмосфера в доме, это же очень прекрасно. И, конечно, детки, они очень хорошо развиваются в таком климате. Друзья, очень много зависит, каким горючим мы заправляем наших светильников. В начале года я тоже побыл на совещании Совета Церкви, и после этого побыл еще на конференции по благовестию, ну и там были украинцы, западные Украины, и они пригласили, чтобы я посетил. Ну, а я до этого еще обещал, потому что у нас в Азии были 7 братьев из Украины, которые преподавали там на музыкальных курсах у нас в Азии. Ну, и я проехал с ними по Средней Азии до самой Душанбе. В многих городах побыли, тоже так вот церкви посетили. Ну и они выразили такое желание, когда-нибудь, чтобы я тоже мог их посетить там, ну, на Украине. И здесь предоставилась такая возможность, и я поехал. А у этих украинцев, у них была такая, ну, как кляча, да, как бы, или как. Не такие машины, как у вас, а старенькая такая машина. Вот, ну, это еще терпимо. Ну, брату нужно было заправляться, они заехали на какую-то заправку такую незавидную, заправились, и наша машина начала кашлять, начала чихать и дергать, да? И вот едем и дергаем, как будто нас лихорадкой трясет. И как она на нервах играла. Друзья, когда мы заправляемся плохим горючим, то нас дергает, а кому-то мы на нервах играем. Кому-то это не нравится. И так мы мучились, а на воскресенье, на утро там ровно было назначено молодежное общение. Мы смотрим на часы, мы уже не успеем. И наконец-то вообще машина отказалась, она заглохла. Ну и ответственно он говорит, давай будем голосовать, может быть какой-нибудь газель остановится. Ну правда остановились и мы поехали, ну на полчаса мы опоздали на собрание. А из-за чего? Из-за того, что заправились плохим горючим. Вот так бывает и в наших семьях, когда вот таким плохим горючим заправимся, тогда и такой настрой. И оно влияет на всех, буквально на всех. Я помню, во время войны тогда были керосиновые лампы, и это было очень превосходно, если еще со стеклом, это вообще хорошо было. А вообще-то в то время были коптилки. Кто из старших, он знает, что такое пузырек, и потом трубочка с этим поперечным жестянкой, и фитилек, и оно коптило. Конечно, это плохо, если, ну, всегда в носу черный, да, от этого дыма, и вообще, и плохо видно, потому что там больше копоти, чем света. И вот так может и у нас, ну, наши светильники коптить. А это плохо и для нас, и для наших, ну, для наших детей, и также для тех, которые окружают нас. Поэтому благословил бы Господь, чтобы мы могли извлекать из этого урок. Я помню еще, когда по молодости, когда я женился, я очень любил посещать церкви с самого начала, как я только покаялся, я очень любил посещать друзей. Ну и супругу, конечно, я тоже увлекал за собою. Она обычно рассказывала стихотворение, а я проповедовал. Ну и таким образом мы приносили радость. Радость. По селам ездили, в городах, может быть, меньше были, а по селам ездили и так вот благовествовали. И помню, у нее было хорошее стихотворение. Она называлась «Море и лужа». Может быть, кому-то она знакома. Ну, мысль была там такая, что море, оно широкое, оно глубокое, и она светлая, ее не очень легко возмутить. А лужа, она мелкая. И малейшее там прикосновение, маленький камешек брось туда, и сразу она возмущается. И результат был тот, что если человек похож на лужу, ему только словечко брось, и он сразу весь мутный становится. Сразу возмущается. И, конечно, с такими людьми очень трудно общаться. Очень трудно общаться. И с такими людьми очень трудно жить. Если муж является такой лужей, или если жена такой лужей является, ну, это плохо. Это очень плохо. А как хорошо, когда у нас не малодушие, а когда у нас великодушие. Когда у нас великое сердце, глубокое сердце. И когда мы все можем перенести, как написано, любовь, она все верит. Все верит, что Библия говорит, она все верит. Она и все переносит. Она и все переносит. Да, все, всему надеется и все переносит. Вот. Любовь – это как океан. И поэтому, если у нас будет любовь, я бы сказал, это как раз тот свет, который эффективный, который имеет вот этот коэффициент полезного действия. Вы помните, Ефесскую церковь – вторая церковь, да? Первая церковь в книге Откровения. И там Господь говорит, имею против тебя, потому что ты оставила первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если нет, я скоро приду и опрокину твой светильник. Так в немецком сказано. Сдвину светильник. Зачем он вообще стоит? Если он не горит, если любви нету, тогда апостол Павел говорит, нет никакой пользы. И поэтому, если у нас не будет духа любви, то считайте, все напрасно. Буквально все напрасно. У меня была такая памятка, которую мне подарили на Новый год, и мне она очень ценна была. Может быть, она и сохранилась у меня. Ответственность без любви бесцеремонным. Справедливость без любви жестоким. Праведность без любви критиканам. Воспитание без любви двуликим. Ум без любви хитрым. Приветливость без любви лицемерным. Порядок без любви придирчивым. Компетентность без любви неуступчивым. Власть без любви насильником. Богатство без любви жадным. И вера без любви фанатичным. Вот смотрите, буквально, как будто все это очень важные детали, а если любви нету, то это только приносит вред. Вот что значит, если будет отсутствовать дух любви? Поэтому за этим надо следить. Может быть, я еще вернусь к этому. Великодушие или дух любви, дух целомудрия. Дух целомудрия – это дух мудрости. Это тоже, братья и сестры, вот мы много придаем значение, допустим, 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих, там сказано: «Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Я думаю, что если в церкви произошел грех, ну, допустим, блуд, мы оставим эту душу в церкви или примем, ну, дисциплинарные взыскания? Я думаю, обязательно. И если, или если человек пристрастился к алкоголю, мы будем его терпеть или нет? Я думаю, исключим его. А скажите, у вас уже было так, что гордого человека исключали? Из-за того, что он гордый. А что опаснее? Скверны плоти или скверны духа? Написано, что Бог гордым противится. А это же так нам свойственно. И это может и служитель быть гордым, это может и молодежь быть гордой, да? Это, ну, каждому может вот она прилипнуть. А потом, ведь это же ужасно, если в семье муж или если жена гордая, это же очень трудно общаться. Это очень трудно. Вот Иисус, Он приглашает к Себе и говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Кротость и смирение – это как раз противоположность. Смирение – это противоположность гордости, а кротость – что? Кротость противоположна гнева, раздражительность. Если в семье очень легко кто-то раздражается и сразу гневается, это очень плохо, это плохой дух, и от него надо очиститься. Очиститься надо. От такого духа надо избавиться, иначе будет беда. В вашей семье произойдет беда, и эту беду вы переносите в церкви. Поэтому это очень важно, когда мы наблюдаем за этим, наблюдаем за нашим духом. Я хочу еще прочитать из Малахии. Из Малахии здесь, во 2 главе, тут 15 стих, одну фразу хочу прочесть. Здесь так написано: «Итак, берегите дух ваш». «Итак, берегите дух ваш». 16 стих, там почти последние слова, оно гласит так. «Наблюдайте за духом вашим». «Наблюдайте за духом вашим». Если вы будете читать 2 главу Малахии, здесь идет речь о разводе. И я думаю, когда накаляется обстановка до развода, я думаю, здесь надо действительно беречь дух. Здесь надо действительно наблюдать за духом нашим, чтобы он не наделал делов. Вот. И поэтому я хотел бы почаще повторить это, как бы, вот когда по дороге едешь, я не знаю, здесь я не замечал, восклицательный знак. Есть такие знаки или нет? Шоферские. А? У нас там они очень часто встречаются, и он означает прочие опасности. Прочие опасности. Если есть какой-то чуждый дух, тогда надо вот именно берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим, надо обязательно такой знак поставить. Это опасно. Я еще хотел привести такой пример о малодушии. Малодушие, вот как вы считаете, когда Моисей послал этих соглядатаев выведывать Ханаан, обетованные земли, и когда они возвратились, скажите, с каким духом они возвратились? Можно сказать, малодушие. У них было малодушие. Лишь только у Халева и у Иисуса Навина был дух героизма. И это было Богу угодно. А эти, которые малодушествовали, они приводили остальных в дух ропотости. Это они стали роптать. И все эти ропотники должны были вымирать. Бог их вел, кружил столько по пустыне, пока последний ропотник умер. И тогда он мог вести народ свой в обетованную землю. Вот так оно будет и с нами. Ропотники Царствия Божие не наследуют. И благословил бы Господь, чтобы мы не малодушествовали и не роптали, чтобы у нас не было вот этот дух негодования, чтобы мы были благодарными Господу. Сегодня мы были там на праздник жатвы, а праздник жатвы – это праздник благодарения. Это как раз, когда мы обращаем внимание на все милости и благости Господни и воздадим Ему хвалу, благодарность. Это очень хорошо. Я уже говорил о духе героизма. Это очень хороший дух. Да? Это очень хороший, когда вот мы читаем послание к евреям, 11 глава, это список героев веры. И хотя там и немало умирали, но они вошли все равно в список героев веры, и это хорошо. У нас есть такая хорошая книга в братстве «Подражайте вере их». И там тоже немало из братьев, которые положили свою жизнь. Это тоже герои веры. И благословил бы Господь, чтобы мы действительно могли подражать им. Это очень и очень положительно действует на наших детей. Они всегда хотели кому-то подражать. И если папа или мама являются именно такими героями, это для них всегда является хорошим примером. Я хочу еще обратить на такое внимание, как прямодушие. Прямодушие – это тоже очень хорошая черта. Предтечу Иоанну, ему было поручено, чтобы он всякий холм унизил и всякий дол заполнил. Чтобы он сделал путь прямым Господу. И прямодушие – это путь праведник, он прям. Чтобы мы не кривили, но чтобы у нас всегда был прямой путь. Помню, у нас в Караганде, когда в 61-м году первый суд был, судили трех служителей. И там было очень много свидетелей. Были и свидетели-служителя. И помню, был свидетелем Отто Петрович Вибе, это мой дядя, который тоже вошел в список, вот подражайте вере их. И он очень хорошее свидетельство давал. Такое прямодушие. Он нисколько не кривил. И прокурор сказал, это очень опасный человек, его тоже надо взять под арест. Ну, а судья говорит, мы его возьмем под расписку. Был там и другой служитель. Он тоже был благовестником еще с 20-х годов, рукоположенный. Тоже когда-то он окончил библейские курсы, еще в 20-е годы. И когда ему задавали много вопросов, он отвечал, немножко так, с уклоном. И когда прокурор спросил, а вы тоже служитель? Он говорит, да. О, тогда вы и уже не раз побыли на скамье подсудимы, спрашивает у него. Он говорит, нет, я еще не судимый. А как это так? Вот посмотри на твое, на вашего служителя, у него уже четвертая ходка. А как ты мог оставаться целым? Что у тебя всю жизнь вот так показывает? Как рыба плавает, да? Вот. И я думаю, бедный брат, как мне стыдно было просто, когда вот этот прокурор показывает вот этот кривой путь, да? Братья и сестры, помоги нам, Господь, чтобы мы остались прямодушными, чтобы у нас никогда не были такие кривизны. И тогда мы и будем полезными для наших окружающих, и прежде всего и для нашей семьи. Для наших деток мы будем тогда хорошим примером. Я еще хотел на такую деталь остановиться, как радушие. Радушие – это тоже хорошо. Это улыбка на нашем лице. Всегда радостным. Всегда радуйтесь. Еще говорю, радуйтесь. Филиппийцы – это были такими радушными в отношении всего. И по отношению жертвования, и по отношению служения, и во всех отношениях это были радушные. И апостол Павел отзывается о них, что они прежде всего отдали себя в жертву Господу, а потом предоставили себя и нам на служение. Такие это были христиане. Радушными. В Караганде еще в 50-е годы, когда мы туда приехали, там были вот эти вот Шанхаи. Там было много чеченов, и, конечно, очень много немцев. И мы жили в то время в землянках. Это сделали столбянки, прямую крышу, и замазывали снаружи, изнутри, и там мы жили. Обычно сверху мы не замазывали, а просто засыпали золой. Зола, она предохраняет, она поглощает влагу. И так мы жили. И так один домик к другому, и так они все прилеплялись. Бывало, что по 150, по 200, по 300 метров тянулись один барак, так вот, как сараюшки, один к другому. А рядом шла трамвайная линия. Конечно, каждый там протянул забор, калитку. И калитка, она выходила прямо на трамвайной линии. И вот у нашего регента, у него было много ребят. Однажды они на улице играли в догоняшку, и два хлопца ихние, где-то так лет по 10, они выскочили за калитку и попали, в общем, на трамвайную линию. А трамвай рядом уже, совсем рядом. Один успел еще спрыгнуть, а другого подножкой зацепило и протянули его, метров 20-25, протянули его по острый щебень. Острая щебень. И, можно так сказать, от плеча и до самого низу, одну сторону мякоть, вот эта ткань, все до самой кости, это все было содрато. Его повезли сразу в реанимацию, обработали вот все это, и потом перебинтовали. И через сколько-то дней он попал в общую палату. И когда он уже в общую палату был, его отец посетил его. Отец, он был таким радушным. У него всегда была улыбка на лице. И когда он появился на пороге палаты, он так посмотрел сквозь слезы с улыбкой на своего сына и говорит: «Ну как, Яша, сильно болит?» Он говорит: «Нет, папа, когда-то вначале сильно-сильно болело, а теперь уже меньше». Ну и так он его утешил, говорит: «Ничего, все поправишься. А что тебе нужно принести?» Он знал, что он очень любил книги, очень любил он книги христианские. Говорит: «Может быть, тебе книжки принести, чтобы, ну, почитать?» А он говорит: «Папа, а как я буду читать? У меня же руки, у меня все же перевязано, только лицо, а так все перевязано». Отец говорит: «А я попрошу няню. Няня будет читать, будет тебе польза, и она будет слышать, ну, будет читать христианские рассказы. Это же хорошо». Он говорит: «Ох, папа, и правда, давай так, а». Ну и папа принес ему книжки. И он, ну, он слушал их, и таким образом мальчик, он, ну, исцелялся, можно сказать, шел на поправку. А у него была бабушка. А бабушка, она немножко такой вот, ну, мелохоник, да, да. Она была такая, ну, печальная, или такая унылая. И когда она пришла туда и стала на пороге, увидела этого перебинтованного мальчика, как она заплакала, расплакалась. И мальчик тоже расплакался. И они: «Давай соревноваться, кто сильнее». Ну и няня, конечно, заметила это и подошла к бабуле и говорит: «Бабуля, вам надо ехать домой». Она говорит: «Как? Я же приехала к своему внуку. Я его так люблю, и я хочу побыть с ним». А няня говорит: «Вы не можете здесь оставаться. Ему уже плохо становится, смотрите, как он плачет. Давайте, давайте». И вытолкнула ее и отправила домой. Ну и, конечно, она домой пришла, приехала и устроила и там такую погоду. Все зауныли. Она говорит: «Яшенька, наверное, до утра не доживет. Он так сильно плакал, ему видно так больно, что-то больно, он не выдержит, он умрет». Отец говорит: «Я же утром там был, вроде он там так бодро выглядел». «Нет, нет, нет, он очень плакал, он очень плакал». Ну, отец решил: «Раз так, надо поехать, надо убедиться или надо удостовериться, что с ним случилось». И вот он поехал. Приехал, как всегда, с улыбочкой, смотрит, он получает улыбочку от Яши, да, да. Ну и спрашивает: «Тебе больно было, тебе плохо было или нет?» Он говорит: «Нет». Ну а бабушка говорит: «Что ты сильно-сильно плакал?» Он говорит: «Папа, она только на пороге появилась и как разревелась. Конечно, я не мог иначе, как тоже плакать». Вот, друзья, с каким духом мы посещаем друг друга, так оно и будет. Мы заражаем друг друга. Хотим мы это или не хотим, мы заражаем друг друга. И потом, конечно, когда наша семья так заражена, тогда мы этот климат и заносим сюда. Положительно, слава Богу, а если отрицательно, это же очень плохо. Вот поэтому здесь стоит наблюдать за духом нашим. Стоит действительно беречь дух наш, чтобы все было хорошо. Я еще хотел на такую деталь обратить внимание, как вспыльчивый дух. Ну, я бы хотел бы сказать, бывают исключения. Может быть, это не всегда. Но бывают исключения. И вот в одной семье тоже так было. Как исключение. У них всегда хорошая атмосфера была. Они читали Слово Божие, пели христианские песни, молились. Но бывает и исключение. Как-то один раз они проспали утром, мужу надо было к 8 на работу, он просыпается уже в 8:00. Ну и, конечно, говорит: «Лизочка, быстро, быстро вставай, приготовь мне что-нибудь покушать, а я умоюсь, хоть так бегло загляну еще в Библию, помолюсь быстренько, и мне надо бежать». Ну, она встала и давай быстренько приготовила ему тормозок, ну, что-то покушать, чтобы он там на работе мог перекусить. Ну, а у них так было принято, когда они уже возле дверей, он протягивал ей руку, поцеловал ее, и потом помолился, и они пошли. Теперь он помолился, протягивает ей руку и говорит: «Лиза, тебе не здоровится. Тебе не здоровится. Ты же вся горишь. У тебя горячка». Ну и она, конечно, подтвердила это. Говорит: «Конечно, горячка. Тут получишь горячку. Ты-то пойдешь на работу и будешь спокойно работать. До вечера придешь, и все будет окей. А я... Дети проспали в школу. Корова, стадо ушла, надо корову догонять, надо погнать ее в стадо. Свиньи орут, и ты еще говоришь: горячка. Конечно, получишь горячку». Ну и, конечно, она настроила всех. Муж пошел расстроенный из дому, а дети... Если она раньше другие дни, может быть, поцеловала их, погладила, а здесь они получили горячее, и они выпорхнулись из кровати, поняли, что мама не с той ноги встала, и даже забыли завтракать, побежали в школу. Ну, потом она отогнала корову. Но я думаю, корова тоже поняла, что сегодня хозяйка не такая, как всегда. Оно на все отразилось. Друзья, вот так оно бывает в нашей жизни. Так оно бывает в нашей жизни. Да-да. Ну и когда она уже и свиней накормила, когда все, ну, гусей, там, курей накормила, она зашла туда, в прихожую, села на диван и вспоминает, как сегодня день начался. Ну, почему так? Муж сказал: «У тебя горячка». Она пощупала голову, и на самом деле температура. И вот в этот момент Дух Святой, он как-то напомнил ее: «Лизочка, ты сегодня не читала Библии. Ты сегодня еще не читала Библии». Она всегда читала. И у нее Библия лежала на столике, там была закладка. Она подошла к столику, раскрыла Библию. Закладка как раз лежала, первая глава Евангелия от Марка. Там описывается, где Иисус вошел в дом тещи Петра, и она страдала горячкой. И Иисус взял ее за руки, и горячка оставила ее. И она встала и давай служить им. И, конечно, она поняла, что она виновата, упала на колени, каялась перед Господом, просила у него прощения. Ну и потом, когда мир водворился в ее сердце, она встала и давай уже... Остальное время она, можно сказать, с песнями все совершала. И когда дети пришли, Мама их ласково встретила и, конечно, так виновата сказала: «Дети, простите, что я вам сегодня сделал больно». Корова пришла и тоже так хорошо встретила. А когда муж пришел, он посмотрел ей в глаза и говорит: «Лиза, с тобой что-то сегодня произошло». Она говорит: «Да, да, Андрюша, со мной что-то произошло». И рассказала, как это все, изменилось, как это все происходило, ну, исправилось. Друзья, как это все-таки все отражается на наше состояние семейное, с каким духом мы живем или с каким духом мы дружим. Помог бы Господь нам разобраться в этом, чтобы мы могли наблюдать за духом нашим, чтобы мы могли беречь дух наш. Я хотел бы еще раз обратить внимание на Ефесскую церковь. Они оставили первую любовь. А это как раз есть тот свет, о котором Господь сказал: «Так да светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Послание к римлянам, 5 главы, стих 5, там сказано: «Когда мы уверовали, Бог излил Духом Святым свою любовь в наши сердца». Когда мы уверовали, то Бог Духом Святым излил свою любовь в наши сердца, и таким образом мы стали причастниками Божеского естества. В нас Его Дух, в нас Его любовь. Это первая любовь. Тут, в самом начале, когда мы уверовали, Он влил в наши сердца свою любовь. И этой любовью, когда мы правильно верою живем, послание, второе послание Фессалоникийцам, первая глава, стих 3, там сказано: «По справедливости мы всегда должны благодарить, братья, за вас, потому что сильно возрастает вера ваша, и любовь умножается у каждого друг к другу». Когда наша вера растет, тогда любовь умножается. У меня вопрос к вам, братья и сестры. Скажите, пожалуйста, а как любовь можно утратить? Как ее можно потерять? Есть разные пути. На основании Библии, как можно утратить любовь? Или это не имеет значения? Утратили, значит, утратили. Или надо наблюдать за этим? Надо беречь наш дух, чтобы это не происходило. Но я хочу сказать, написано: по умножению беззакония любовь у многих охладеет. Это, конечно, не в мире. Это касается членов церкви. Если мы из-за равнодушия идем с компромисса на компромисс, это умножается беззаконие. Любовь, она становится холодная. Бог никогда не будет терпеть такое, и таким образом мы можем утратить любовь. Этого нам надо очень бояться. Но Ефесская церковь, Господь говорит: «Имею против тебя, что ты оставила первую любовь». Что могло повлиять на Ефесскую церковь, что они оставили первую любовь? Это состояние духа, это горение духа. Значит, у них потух светильник. Если ты не покаешься, если светильник не возгорится, то я сдвину, я опрокину, зачем он нужен? Так что могло повлиять в Ефесской церкви? Друзья, я нашел ключ. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. Там сказано: «Отходя в Македонию, я оставил тебе в Ефесе, чтобы ты увещевал некоторых, чтобы они не учили иному». Это Тимофея. Он оставил в Ефесе, чтобы он увещевал, чтобы они не учили иному. В 6 главе 3 стих там опять сказано: «А кто учит иному?» И давайте прочтем это место, да? 1 Тимофея, 6 глава, здесь так сказано: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает» и так далее. Это люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Служит для прибытка. А потом Павел говорит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. Но это не прибыток, это не для обогащения. Благочестие – это богослужение, это служить Богу. Это когда мы видим вот подобно так вот израненного, того, который самарянин там, ну, подобрал. Или это когда мы за вдов и сирот наблюдаем в их скорбях, чтобы у них было все потребное, и храним себя от мира неоскверненные. Это чистое и богоугодное благочестие. То есть это служение. Служение вот при царском законе, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего своего, как самого себя. Вот когда мы так будем служить, вот это как раз Богу угодно. Да. А эти люди, они это оставили, и Павел говорит: ты увещевай им. Почему? Потому что мы ничего не принесли в этот мир, явно, что и ничего не вынесем из него. И если мы имеем пропитание и одежду, будем довольны этим. А те, которые желают обогащаться, они впадают в искушение, впадают в сеть и впадают в погибель. И там он раскрывает вот это зло, он говорит: ибо корень всех зол – это сребролюбие. Это сребролюбие. Дальше он говорит, что ты, человек Божий, убегай сего, а гонись за верою, гонись за правдой, гонись за целомудрием, гонись за любви. И держись направление к вечной жизни. Не вздумай тоже вот так вот гнаться за прибытком, за богатством, за сребролюбием. Я почему-то так понял, братья и сестры, что Ефесская церковь, она жила, это портовый город был, и это был и торговый город, и там были большие возможности разбогатеть. Я хотел бы вас искренне так вот предупредить из любви. Вы живете в этой стране, она намного дольше была капиталистической страной, хотя мы тоже подвергаемся сейчас теми же самыми опасностями. Друзья, я был перед съездом, был в одной церкви. Там где-то было, наверное, 100 братьев в этой церкви, если не больше. А на братском было всего 27. И когда я поинтересовался, а где братья, то служитель сказал, они на шабашках. Сейчас как раз осень, такая возможность, когда день год кормит, и за день можно 1500-2000 зарабатывать, и братья воспользуются моментом. А я переживаю. А если Господь придет? Если Он восхитит церковь, Он их тоже восхитит или нет? А где свет? Где этот свет, который должен гореть перед людьми? Он потух. Нету любви грешникам, нету любви, вот, чтобы спасти грешников. И это плохо, это очень плохо. И поэтому неудивительно, что Господь говорит, если, ну, вспомни, откуда не спал, и покайся. Если не покаешься, то я скоро приду и сдвину светильник твой с места его. Зачем он нужен? Наши семьи – это тоже горящие, светящие светильники. Во всяком случае, Господь хочет их так видеть. И благословил бы Господь, чтобы наши семьи, чтобы они излучали добрый свет, чтобы там был хороший климат, чтобы наши дети могли увидеть в родителях не так, как вот я был в Германии, и там одна девчина, она подошла ко мне и говорит, дядя Рудик, я хочу с вами побеседовать. Ну и мы уединились, пошли туда в лесок, сели на скамейки, она расплакалась и говорит, дядя Рудик, вы думаете, я не хочу быть блаженной? Я не хочу быть спасенной, я тоже хочу быть спасенной. Но хочу вам сказать, что папа и мама, они всю жизнь жили, как собака и кошка. Всю жизнь. Я не видела доброго примера в них. Это плохо. Это очень плохо. Благословил бы Господь так, чтобы наши дети могли увидеть в нас действительно горящий, чтобы он и грел, и светящий огонь. Таким светильником был Иоанн Креститель. И, конечно, тогда Господь прославится, и хочу сказать, тогда и церкви у нас, или у вас, здесь в Америке, будут хорошие церкви. Если вы будете следить, чтобы в ваших семьях было все хорошо, тогда и в ваших церквях будет хорошо. Ни один служитель не сможет наладить отношения в церкви, если в наших семьях не будет стремления, чтобы действительно наших светильников, чтобы они поправились, чтобы они горели, чтобы они светились, и чтобы Господь через наши семейные алтари или семейные светильники, чтобы Он прославился. Если Он прославится там, тогда Он прославится и в церквях наших. Пусть Господь поможет нам, чтобы действительно мы могли так вот извлекать урок из этого. И хотелось так, чтобы мы могли помолиться об этом. Может быть, короткими молитвами. Если кто-то кого-то будет перебивать, друзья, не смущайтесь, а сразу после следующего вы можете так удержаться, а следующее сразу вы помолитесь, чтобы не перебивать, а потом уже и другие могут помолиться. Я думаю, это будет тоже служить к устройству. И таким образом наш Господь будет прославляться, наши церкви будут устрояться, и нам будет благо, нам будет хорошо. Давайте об этом помолимся. Аминь.